Север мой.
Экономика.
Экология.
Политика.
Культура. Вся многогранная жизнь Кольского края в радиожурнале «Север мой».
Микрофона Ирина Елизарова. 12 марта уголовной исполнительной системе России исполнится 140 лет. В 1879 году император российский Александр III издал указ о создании тюремного департамента, положив тем самым начало единой государственной системе исполнения наказаний в нашей стране. Как эта система работает сегодня на территории нашего региона? О этом нам расскажут наши гости. Я рада представить начальника УФСИН России по Мурманской области, полковник внутренней службы Дмитрий Анатольевич Тарасов.
Добрый день, Ирина. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Мурманской области Юрий Юрьевич Мананков.
Добрый день.
И уполномоченный по правам человека Мурманской области Михаил Валерьевич Шилов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон студии 685-225. 685-225. Звоните, уважаемые слушатели, задавайте нашим гостям вопросы. Еще раз напомню, телефон 685-225. Итак, Дмитрий Анатольевич, вы в этой студии находитесь впервые. Совсем недавно вы возглавили наш УФСИН. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где вы родились? Как пришли на службу в уголовно-исполнительную систему? Такое знакомство.
Я родился в городе Грозном Чеченской Республики. Как и все дети, которые исполняют 7 лет, пришел в школу, закончил школу в городе Грозном также. После школы поступил в военное училище внутренних войск, где получил специальность, по которой сегодня прохожу службу.
Почему именно ее выбрали?
У меня это получилось в связи с тем, что мог. Я хотел стать
режиссером,
не только учителем, кем угодно, действительно мог стать, но стал военным, потому что у меня отец был военный, и я решил пойти по его стопам. Получилось так, что после школы у меня было выбрать направление движения, либо экономистом пойти, либо математиком, либо военным стать. Я выбрал командный профиль и стал, закончил Владикавказское военное училище по командному профилю, о чем ни разу не пожалел за всю свою жизнь.
В общем, это призвание.
Это призвание, да.
Дмитрий Анатольевич, ну, я понимаю, у вас уже династия целая.
Да, династия.
А кто еще, кроме отца и вас, защищал Родину? Потому что все равно все, кто в форме, защищает Родину.
Абсолютно верно. Вы заметили, Николаевич. Помимо меня, у меня еще есть младший брат, который также закончил военное училище и в звании полковника ушел в запас. У меня двоюродный брат сегодня проходит службу также в звании полковника в системе УИС в Курской области. Вот. Сын двоюродного брата также служит в системе. То есть у нас такая большая династия. В трех территориальных органах служат мои родственники.
Понятно. Вы приехали к нам издалека, аж из Кемеровской области. Какие ваши вот первые впечатления за полярье?
Ну, первое впечатление было, конечно,
до немножко... этого вы здесь не были, да?
Нет, ни разу не был. Первое впечатление было немножко непривычно.
Холодно?
Когда... Нет, не холодно. Холодно в Сибири, да, гораздо холодней. Вот. И снега, наверное, побольше в Сибири.
Полярная ночь в Сибири.
Полярная ночь в Сибири нет. Это вот единственное, что меня, так, как говорится, было для меня непривычным, это полярная ночь. Когда днем работаешь, смотришь в окно, там должно быть солнце.
А солнца нет.
Солнца нет. Абсолютно правильно. И вот к этому действительно пришлось немножко попривыкать. Ну, я думаю, что уже как бы к этому моменту, наверное, привык, и следующая полярная ночь пройдет в штатном, как говорится, режиме.
А было что-то, что вас удивило, может быть, вот в Мурманской области, может быть, в людях, может быть, в наших традициях?
Вы знаете, я вот посмотрел на мурманчан и хочу сказать, что большой разницы между сибиряками и жителями Крайнего Севера, ну, практически никакой нет. Все
нет, веселые, вот это обидно, задорные. Говорю. Надо было сказать, что мы более открытые.
Вы знаете,
Михаил Ильич, я сама из Красноярска, нет.
Михаил Ильич, вы знаете, открытость в Сибири, говорят, сибирское гостеприимство, русское гостеприимство, оно такое широкое, и все, кто когда-то побывал на сибирской земле, никогда не забывают посещение Сибири. И сегодня я уже могу сказать то же самое и о Заполярье, что тот, кто когда-то побывал в Заполярье, никогда не забудет этого региона, этой территории.
Юрий Юрьевич, я так понимаю, нам надо в Сибирь съездить, посмотреть.
Приглашаю.
А вот то, что касается работы, система Кемеровская УФСИН и система Мурманская УФСИН, они какие-то отличия имеют?
Ну, первое самое большое отличие, конечно, между двумя управлениями заключается в величине этого управления. В Кемеровской области в три раза больше исправительных учреждений, чем в Мурманской области. У нас сегодня 8 учреждений, представлены тремя колониями строгого режима, одной колонией особого режима, двумя следственными изоляторами и двумя колониями поселения.
Говорят, вы уже все это посетили.
Да, я все подразделения уже объехал. Без этого невозможно начинать работу, не зная обстановки, не зная устройства учреждений в управлении, не зная коллективов. Это первое, что должен сделать руководитель, посетить все учреждения для того, чтобы потом принимать какие-то управленческие решения для влияния на обстановку. Да? В Кемерово, соответственно, 25 учреждений исправительных. Да. Очень много.
Серьезно.
Серьезно, да.
И по количеству спецконтингента, конечно, там тоже практически в 4 раза больше, чем отбывает наказание в Мурманской области.
Угу. В общем, кроме количественного выражения, разницы вы не увидели?
Ну, в принципе, все учреждения одинаковые. Одинаковые. Организация работы регламентирована одними и теми же документами, нормативными, подзаконными актами, законами. Поэтому здесь большой разницы нет. Везде работа направлена на одно и то же. Это создание необходимых условий для отбывания спецконтингентом, установленных приговорами сроков отбывания наказания, создание для них условий безопасности, изоляция от общества, это самая основная задача уголовно-исполнительной системы. Ну и, конечно же, это создание рабочих мест для того, чтобы они могли реализовать свое право на труд с целью дальнейшего гашения исковых, исполнительных документов и так далее.
А что-то положительное можете отметить, то, что касается именно вот нашей заполярной системы УФСИН? Положительные какие-то моменты?
Ну, если сравнить, допустим, опять же, с Кемеровской областью, здесь совсем другое направление по производственной деятельности.
Ну вот обычно люди думают, что производят, да, в колониях швейные изделия, столярные изделия, да?
Ну да, как-то вот издревле повелось так, что осужденные, как правило, задействованы на работах, которые не требуют большой квалификации, которые, скажем так, потоковое производство и так далее. В основном, да, действительно, сегодня это швейка, основное направление деятельности. Также в учреждениях нашей области выпускается мебель из массива леса, из ЛДСП. Выпускается ряд изделий, которые сегодня востребованы на рынке, допустим, кухонная мебель всевозможная и так далее. Сегодня мы имеем возможность и по металлообработке организовать работу. Но, к сожалению, сегодня недостаточно заказов для того, чтобы создать необходимое количество рабочих мест и трудоустроить всех осужденных, которые хотят работать и которые обязаны трудиться.
Uh-huh. А в Кемерово какие-то другие направления есть или производство?
В Кемерово, да? Помимо того, что здесь есть сильно развито это сельское хозяйство. В Кемерово две сельскохозяйственные колонии, да, которые полностью обеспечивают систему области продуктами питания, основными практически, за исключением там сахар, допустим, то, что не можем произрастать в условиях Сибири. Вот. Все остальное, в принципе, свое. Здесь я столкнулся с тем, что ничего не растет, и все приходится приобретать. Такова покупать, завозить и так
природа.
Далее. Да, это вот особенности региона, поэтому и к этому я уже потихоньку привыкаю, и, соответственно, ищем другие направления деятельности, где можно трудоустроить.
Ну, получается, швейная, токарная, деревообработка, еще что-то.
Очень много
видов производственной деятельности. Мы сегодня и хлеб выпекаем для питания спецконтингента. Мы сегодня занимаемся и по металлу, изготовлению металлических изделий. Мы сегодня делаем всевозможные сувенирную продукцию, которая пользуется спросом у жителей Мурманской области в том числе.
Например? Северо-запад. Уже
да, северо-запад выходит.
Например?
Ну, например, мы изготавливаем даже макеты подводных лодок, да, которые широко рекламируем и которые приобретаются у нас вот на последний...
Северный флот
заточено как бы вот это вот основном на флотскую тему. Вот. И сегодня это пользуется широким спросом. Плюс всевозможные поделки, которые делаются руками осужденных. Это и нарды, и шахматы, это и шкатулки всевозможные и так далее. Сегодня мы выпускаем также всевозможные виды продукции для благоустройства наших городов, районов, улиц и так далее. Мы готовы изготавливать...
Ну, вот вы встречались с представителями министерств, ведомств, да, переговоры.
Немножечко хотел в другую сначала тему окунуться. Понимаете, дело в том, что система УФСИН, она не просто человек пришел и начал что-то делать. Там же есть система подготовки еще. Я хотел об этом, что человек, да, оступился. Человек попал в места лишения свободы.
Может
но
быть, у него нет профессии,
жизнь, да? Конечно, жизнь не заканчивается. Немножечко, это же вторично. То, что он, так сказать, человек, оступившийся, что-то выпускает. Но до этого он проходит какое-то обучение профтех.
Да. Какое образование он может
получить? Вот об этом мы можем
поговорить. Вы заметили, сегодня, как правило, основная масса осужденных, которые приходят, они не имеют ни специальности, и многие не имеют законченного среднего образования. И если исходить из требований законодательства, осужденные до 30 лет обязаны получить полное среднее образование для начала.
Сначала образование.
Сначала образование. Без образования...
Вы их учите?
Мы их учим.
Да, да,
у нас в приколонии существуют школы, школы вечерние, где осужденные получают среднее образование.
Отказников нет?
Как правило, нет. Если такие есть, мы с ними организуем всевозможные мероприятия воспитательного, разъяснительного характера. Психологи работают с осужденными.
Для того, чтобы нацелить... сильная психологическая служба, да, должна отдать.
Для того, чтобы нацелить осужденного, получить образование, это в первую очередь необходимо ему самому для дальнейшей
ресоциализации
в обществе.
В общество,
да. Абсолютно верно. И вот после того, как осужденный имеет среднее образование, он имеет полное право поступить в профтехучилище, которое также есть на наших... в наших учреждениях во всех. И там он уже получает специальность, исходя из того, какую бы он хотел получить. Да. Как правило, наши профучилища нацелены на выпуск специалистов, именно тех, которые необходимы, во-первых, нам при производстве, организации производственной деятельности. И, соответственно, мы мониторим рынок труда в области, смотрим, какие специалисты востребованы на рынке труда в области. Для того, чтобы после освобождения осужденный мог прийти и трудоустроиться, имея специальность, которая востребована. В этом направлении наш производственный отдел широко организует работу, и осужденные получают профессиональное, в том числе, образование.
Мне очень понравилось, когда мы ездили на 23-ю и К-23 в Ревду. Вот, как там производственный процесс поставлен.
Как?
Достаточно на широкую ногу, это одно дело. Другой вопрос, что я думал, что, например, когда готовят сантехников или людей, которые работают, всегда было как у нас, понимаете, человек идет, крутит что-то, вертит, с плашками работает и прочее. Совершенно с новыми современными материалами люди учатся работать. То есть это пластик.
Это не металлические трубы,
понимаете, да. То есть это не прошлый век, а это обучение в соответствии с нашим временем, сегодняшним, так сказать, временем. Вот. То есть человек получил профессию, это здорово.
И он может по ней потом работать.
И когда, да, с человеком разговариваешь, ты сюда пошел, тебя заставили, или же ты сам пошел, говорит, а у нас еще конкурс.
Конкурс?
У нас конкурс, да, да, чтобы пойти на сантехника, мы знаем, что это перспективная работа, у нас конкурс, то есть как ты себя ведешь, то есть есть система поощрений, если ты выполняешь все требования, которые необходимы к человеку, находящемуся в местах лишения свободы, то там конкурс, представляете, что такое в местах лишения свободы конкурс, да. На сегодняшний момент самый вкусный хлеб, ну, я как бывших офицеров не бывает, корабельный хлеб — это самый вкусный. Ну, вот, но приходишь в систему УФСИН, и первое, когда заходишь, и чувствуешь этот прекрасный запах хлеба, и мы понимаем, что это не быстрые дрожжи, это тот хлеб, который вот пекла наша бабушка.
А это пекут. Тоже заключенный.
Обязательно, да. Только труд осужденных используют при выпечке хлеба.
Вот, хлеб то же самое. Если брать по питанию, тоже приготовление идет пищи. И это все аппетитно, ароматно, это все здорово, и самое главное, это полезно.
Вот,
и вот здесь мы очень хорошо переходим к той теме, что люди, которые там находятся, чтобы они сами себя обеспечивали. Это было бы
самообеспечение,
хорошо.
Самообеспечение, абсолютно правильно.
Потому что, понимаете, у нас как в голове? Вот человек совершил какой-то проступок. Угу. Вот его арестовали, вот его куда-то, так сказать, определили сидеть. И почему люди, которые находятся и ничего плохого не совершили, обязаны этого человека сидельца кормить? Ну, такое, к сожалению, в народе нашем бытует. А здесь, да, человек одно дело отбывает наказание, но он сам себя обеспечивает. Вот, я думаю, что это правильно.
Абсолютно правильно. Вы заметили, Михаил Ильич, вот сегодня осужденный, который трудоустроен на производстве, зарабатывает деньги, имеет заработную плату, у него заработной платы удерживаются средства, которые тратит государство на его содержание. Те осужденные, которые по каким-то причинам не трудоустроены, соответственно, содержатся за счет государства. Но есть такие осужденные, которые предлагаются им рабочие места, но они не хотят трудоустраиваться по той или иной причине.
А в чем причины могут быть?
Причина может быть в том, что, допустим, осужденный нацелен на нарушение установленных правил отбывания наказания, скажем так, мягко.
В общем, исправляться нет.
И он не хочет идти на производство, потому что производство – это один из способов воспитания, исправления и реабилитации. Он не хочет этим заниматься. И тогда уже учреждение принимает к нему другие методы воздействия. В частности, у нас есть уже практика, мы ее продолжаем нарабатывать. Данные осужденные, значит, установлены законом порядке, признаются злостными нарушителями по установленному порядку отбывания наказания. И мы инициируем иски в суд за отказ от работы для того, чтобы через суд удержать потраченные государством деньги на его содержание, так как он отказывается
как
от работы.
Где удерживать?
Как где? С него. Судом принимается решение, исполнительный лист также выписывается, и осужденный тогда же в установленном законном порядке по исполнительному листу.
Чем он все свободное время вот это вот занимается? Просто сидит, что ли?
Нет, не просто сидит.
Лена, я вот тоже не могу понять. Вы понимаете, человек попал в места лишения свободы. Чем ему еще заниматься, ежели чем не работать? Там же с ума можно просто сойти.
Я согласен с вами.
Сроки разные.
Конечно,
люди,
конечно.
Да, но есть, к сожалению, осужденные, которые не хотят исправляться и не хотят работать.
Это просто ужасно.
И, к сожалению, да. Уже было сказано, да, что с трудоустройством есть проблемы. И вот те осужденные, которые не хотят работать, и по каким-либо причинам, да, вот у них как раз есть возможность от этой работы увиливать, и в том числе от оплаты собственного содержания. И надеюсь, когда-то возникнет такая ситуация, когда все осужденные, всех осужденных наш УФСИН сможет обеспечить работой. Для того, чтобы не только они сами себя содержали, да, но и имели некоторые возможности приобретать какие-то товары в магазинах, да, даже, может быть, своим родственникам, которые остались на свободе. Помогать, хотя там денег не так много остается.
Опять же,
но
долги по судебным искам, если там было что-то, ущерб был причинен.
Мы уже со своей стороны, как общественники, УФСИН нас это поддерживает в этом отношении, да, мы уже много где озвучивали. Хотелось бы, чтобы нас люди, которые имеют соответствующие полномочия, услышали. Беда в том, вот с заказами, да, то, что предприятия УФСИН выходят на рынок точно так же, как любое другое коммерческое предприятие, участвует в определенных конкурсах. А в связи с тем, что все-таки те, которые работают на свободе предприятия, они конкурентно более обеспечены, вот, то на таких конкурсах УФСИН просто проигрывает. Поэтому мы обращались неоднократно. Нас говорят, что вот очень интересно, подумаем, но пока ВОЗ и ПАДы не там, что предприятие УФСИН неплохо бы сделать, придать им статус единственного исполнителя услуг или изготовителя товаров определенной номенклатуры, как минимум для госзаказа. Это бы спасло УФСИН от многих проблем и дало возможность и расширить производство, а производственных мощностей еще от Советского Союза осталось довольно много, но они, к сожалению, не задействованы, потому что некуда идти. И вспомним опять же про обучение. Со своей стороны хочу сказать, что и уровень среднего образования, охват средним образованием вот, полномасштабный у нас производится, и учат неплохо, и в ПТУ тоже работают. И своей тоже не было сказано, про, не могу сказать, про хлеб уже сказали, в 17-й колонии в простонародье на Угольках великолепная пекарня, где делают такие пирожные печенья, что просто, пирожные? Я не знаю.
Да, конечно, пирожные вот, печенья.
Им бы выйти на рынок, я думаю, что стояла бы очередь.
Не, ну очередь стояла, конечно, да, но на крупные сети. И, наверное, товаров-то не так много, это раз. А второе, везде есть пекарни, и выйти на рынок очень сложно. Я хотел бы еще поднять одну тему для нашего сегодняшнего обсуждения, нежели то, что, конечно, о системе УФСИ надо рассказывать как можно больше, надо чаще встречаться, потому что система сама по себе закрытая, и я хотел бы поднять тему медицины. То есть люди не всегда, которые болеют,
всегда здоровы,
приходят туда, болеют, они не обращаются, пока находятся на свободе, в медицинские учреждения не проводится ни диспансеризация, ничего, потому что они, к сожалению, занимаются другим. Попадая в систему УФСИН, система УФСИН является фактически чистильщиком. Она имеет возможность, принудительную возможность человека, по крайней мере, провести диспансеризацию, определиться, например, по открытой форме туберкулеза или по ВИЧ каким-то инфекциям, еще много-много-много того, что эти люди могли бы негативного, плохого сделать, распространить на простых граждан. Система УФСИН этим занимается, и почему я и сказал, об этом надо говорить больше, больше, больше. Потому что система должна быть открыта. Это такие же люди, понимаете, что на свободе, что в местах заключения, они наши люди, да, оступившиеся. И те, кто находится сейчас, это и правительство, это и муниципальное образование, и общественные организации должны совместно в этой работе участвовать, принимать участие. И я думаю, что люди, которые... Будем надеяться, что исправились, да. Понимаете,
и после того, да,
и вышли, да, после того, как они вышли из исправительных учреждений, вот, они нормально влились в свободную жизнь и приносили пользу.
Михаил Валерьевич, как общество их принимает? Вот человек, срок закончился у него, он выходит на свободу.
Вот, наверное, здесь.
И здесь начинается, наверное, другая жизнь. Да.
Здесь немножко, да,
потом я подытожу. Момент выхода на свободу сейчас у нас самый сложный, да? Так называемая ресоциализация с бывших осужденных. Здесь огромная проблема, потому что в первую очередь у нас в Мурманской области уже были перечислены, какие у нас колонии, это все строгого режима одноособого, очень огромные 40, и человек выходит не просто в никуда, он выходит в другую страну. Когда человек провел за колючей проволокой 10, 15, 20 лет, вы представьте, что было 20 лет, вы даже сейчас с трудом вспомните, что было, а если вспомните, вы поймете, что была другая страна. Как правило, человек выходит, у него нет жилья, у него нет работы, у него много чего нет, потеряна связь с родственниками, у многих просто они физически, их уже нет за такое время. И вот проблема того, как хотя бы на первом этапе обеспечить человека жильем, работой, это довольно сложная система. К счастью, у нас есть в Мурманске немногочисленные, но довольно эффективно работающие, в том числе и общественные организации, и предприниматели, которые принимают на работу таких людей, обеспечивают их работой. Вот, и у человека как минимум появляется возможность не через сутки совершить очередное преступление, чтобы вернуться там, где его обуют, оденут и будут кормить. Но вот мы со своей стороны, да, со стороны правозащитного сообщества считаем, что надо вернуться к системе вот, государственной поддержки, да, и организации государственных учреждений, которые бы вот давали временный приют. потому что, ну, вот любой человек поставит себя на место, то, ну, даже человек может быть озлобленный на эту категорию граждан, да, но если он задумается и поставит себя на его место, вот вы завтра выходите, да, приезжаете даже в чужой закрылись. Город, да, вы приходите в чужой...
Дальше что?
Да, вот да. Вы проснулись, и вы оказались в чужом городе,
говоришь,
да,
тебе купили билет, без жилья, тебе без работы, рублей, да. И все, и ты хочешь. Совершенно свободен.
Да, это большая проблема. Вот. Есть у нас еще одна проблема, которую вот Дмитрий Анатольевич не указал, но для, нас, для многих это не известно. У нас нет, например, колонии общего режима. И поэтому те, кто совершил не очень значительные преступления, да, вынуждены отбывать это наказание за пределами Мурманской области. На территории Мурманской области нет, кроме колонии, участка на колонии поселения, женских исправительных учреждений. Поэтому все области. Жительницы
нет,
Мурманской области...
Нет, ну что, Вологодчина, хорошо.
Нет, не хорошо, потому что они вынуждены...
Полярной ночи
для женщин,
полярной ночи
особенно
нет.
Для женщин, которые уезжают от своих семей, да, совсем далеко, и тем же с мужьям, детям приехать, большая проблема. Это специфика нашего региона, и я уверен, что в ближайшее время эту проблему не решить, да, но заострять ее обязательно надо.
Юрич, я сразу отвечу на ваш вопрос по поводу колонии общего режима на нашей территории. Сегодня с Федеральной службой исполнения наказаний прорабатывается вопрос, он пока в расчетах, в подсчетах и так далее, для создания на территории 17-й и 23-й колонии участков изолированных для осужденных, которым судом будет определен отбывание наказания на общем режиме. И основная масса уже мурманчан и жителей области будут оставаться в нашем регионе. Конечно, эта работа закончится не завтра, не послезавтра, но самое главное, что эта работа уже сегодня начата.
Да. И еще маленькую тоже ремарочку сделаю. Вот Михаил Валерьевич уже сказал о медицине, да. Вот в этом году, к концу года, будет 9 лет, как я в общественной наблюдательной комиссии, и уже, наверное, лет 12.
Пригласите его в следующий раз, пускай поделится, что он за 9 лет сделал.
Да, в этой системе, и сейчас, приходя в наше учреждение на территории Мурманской области, я вижу, как прям как на компьютере, две картинки. То, что было 9 лет назад, как при первом посещении, и то, что я вижу сейчас.
Чем отличаются?
Сразу скажу, что с нашей стороны, как общественников и правозащитников, претензий довольно много. Они объективного характера, потому что требования, которые в том числе международные документы предъявляют к условиям содержания, они постоянно совершенствуются и улучшаются, но мы понимаем, что это сделать физически иногда невозможно. Но та картинка, которая была и которая сейчас, они отличаются точно так же, как первый мобильный телефон и смартфона. Особенно разительные изменения, это 17-я колония, которая получила. И по своему же опыту, когда вот 9 лет назад к нам обращались с жалобами и заявлениями осужденные, их родственники, где-то процентов, наверное, 70 обращений граждан имело отношение к условиям содержания. И бытовым условиям, и с материальному обеспечению, с питанием и так далее. Сейчас процентов, я вот такого серьезного обращения по условиям содержания я даже не вспомню. Ну, за исключением вот инцидента, который был в 17-м году, в декабре месяце, в 18-й колонии. А 90, если не 95% обращений, это медицинское обслуживание и состояние здоровья. Как правильно Михаил Валерьевич сказал, большинство это, к сожалению, и коллеги подтвердят, сейчас очень большое количество осужденных по так называемым наркоманским статьям. То есть люди приходят уже с крайне подорванным здоровьем. Возможности самого медицины ФСИН, которая у нас находится, самой недостаточные, да, и даже при тех заболеваниях, которые есть и просто в гражданском учреждении, не всегда хорошо помогут. А здесь особая концентрация людей с очень серьезными заболеваниями. И есть еще один очень серьезный фактор. Некоторое время назад, к сожалению, медицина была из Мурманской области, во всяком случае, руководство, да, медицины, было переведено в Карелию. Сейчас мы совместными усилиями боремся с УФСИНом и с уполномоченным о том, чтобы все-таки нам вернули медсанчасть 51, и надеемся, что это все-таки сбудется, многие проблемы будут решены. Но со своей стороны вот именно хочу подчеркнуть, что условия вопросов к условиям содержания просто минимум, это первое. Второе, Михаил Валерьевич сказал про закрытую систему. Это для наших слушателей, которые к этому не имеют отношения, эта система закрытая. Со своей стороны могу сказать, что закрытых вопросов в учреждениях УФСИН на территории Мурманской области для меня нет. Когда я рассказываю о наших взаимоотношениях с УФСИН, с уполномоченным...
Хорошо, когда вы говорите, что мы вообще в таком
составе
здесь собрались.
Да, с прокуратурой.
На самом деле, да, я вот смотрю на вас, и вот мне очень импонирует, что между вами выстроен диалог. Что вы знаете о проблемах друг друга, что вы готовы друг другу помогать.
Могу сказать, что вот опять же, 9 лет назад, когда появилась, 12 лет назад вообще появилась система общественных наблюдательных комиссий, уникальный институт общественный, которого нет ни в одной стране мира в том качестве, в котором присутствуем мы на территории Российской Федерации. Первое время были страшная ругачка. Вот, мы спорили, мы ругались до хрипоты, вот, не понимали друг друга. Но с определенного момента, когда обе стороны поняли, что ругаться и ссориться – это…
Бессмысленно.
Во-первых, бессмысленно по одной простой причине, потому что мы занимаемся одним делом, и цель у нас одна. Мы друг другу помощники. Мы в данном случае на одной стороне баррикады. После этого мы иногда дискутируем. Вот, но в каких-то сложных вопросах, да, у нас мнение абсолютно одинаковое. Взаимопонимание и реакция сотрудников УФСИН на то, что говорит общественная наблюдательная комиссия, но по мере их возможности здесь оговорюсь, потому что они не всесильны и не все могут, к сожалению. Вот, происходит практически мгновенно.
Дмитрий Анатольевич, не мешает там общественной наблюдательной комиссии?
Да нет, конечно, как оно может мешать? Это один из институтов контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы.
Обратная связь.
Обратная связь,
да. Невозможно.
Можно про обратную связь? У нас есть вопрос от слушателя.
Пожалуйста,
да.
Вопрос.
Владимир Григорьевич, Мурманск, на угольной базе есть колония номер 17.
Да,
там есть комната приема-передачи. Она работает с 9 часов утра. Но люди приходят к 6, некоторые. Можно ли открывать помещение раньше? Люди стоят на лестнице по 2 часа, и бабушки тоже. Просьба, пожалуйста, сделайте нормальную дорогу, если это возможно. Огромное спасибо заранее. Такой вопрос.
Ну, это, наверное, это вопрос больше муниципалом.
Что касается дороги, да. Это, конечно...
Бедная грунтовка.
Там действительно подъезд там не очень хороший к исправительному учреждению. Вот, но я думаю, сейчас весна начнется, лето начнется, может быть, повзаимодействуем как-то с организациями, на балансе которых стоит эта дорога, и, возможно, что-то и решим. Но что касается работы комнаты приема посылок передач, я хочу напомнить всем, что там работают такие же сотрудники, у которых нормированный рабочий день трудовым законодательством. И они работают с 8 до 17.
Хотя бы открывать помещение.
Открывать помещение? Да. Хорошо, мы рассмотрим вопрос, чтобы это помещение было открыто, чтобы на морозе не стояли граждане. Я думаю, этот вопрос мы решим.
Дмитрий Анатольевич, наше эфирное время близится к концу. Какие задачи стоят перед системой УФСИН в ближайшее время? 140 лет. 12 марта, напомню, праздник, вам исполняется 140 в системе УФСИН Российской Федерации.
Я бы так сказал, гораздо больше, чем Мурманской области, да, и городу Мурманск.
Да,
и вот иногда так задумаешься, когда вот 140 лет исполняется, да?
140, да-да.
В 17 году была революция, которая, значит, страна перешла от царской России, да, к России, в которой правит народ и так далее. И вот эти вот... сопоставить со 40, 100 лет, да, и 140 лет. И получается, что мы берем истоки все-таки издалека, еще с тех давних времен, когда у власти был царь и так далее. Поэтому задачи, какие перед нами стоят на ближайшее время, в ближайшую перспективу, основная, конечно же, задача – это изоляция спецконтингента. Вторая глобальная задача – это развитие производственной деятельности для обеспечения рабочими местами спецконтингента, их социальная реабилитация. Вот Юрий Юрьевич рассказывал, как встречает общество наших осужденных, но перед тем, как они выходят из учреждений, где-то за полгода мы начинаем с ними заниматься в школе подготовки к освобождению. В каждой колонии такое? Есть такой институт, установленный приказами нашими ведомствами и так далее. Это школы, в кавычках, конечно, школы, в которые осужденный попадает за полгода до освобождения, где с ним занимается плотно и готовит его к выходу к нормальной гражданской жизни.
Как заплатить психологи, за квартиру, как психологи, приготовить себе еду, как сходить в магазин.
Не бояться светофоров.
Приглашаем также представителей центра занятости населения, приглашаем представителей многофункциональных центров, оказываем всевозможную помощь осужденному по подготовке необходимых документов, если они такие отсутствуют. Каждый осужденный освобождается при наличии паспорта, если подтверждено гражданство и так далее. Все это за государственный счет делается, если у осужденного нет паспорта. И в принципе, при наличии специальности, полученной также в стенах колоний, осужденный готов влиться в поток гражданской жизни. Но вот как Юрий Юрьевич сказал, вот эта вот как бы стена, назовем так в кавычках, и непонимание, может быть, какое-то существует со стороны общества в отношении данного осужденного. Ведь у нас как издревле принято? Если ты находился в местах отбывания наказания, значит, на работу рассматривают в самую последнюю очередь, да? Рабочие места, как правило, низкооплачиваемые и так далее. Сегодня, правильно Юрий Юрьевич заметил, я поддержу его в этом, надо менять систему. Надо создавать какие-то реп-центры, в которых осужденный после колонии будет плавно переходить в гражданской жизни, реализует свое право на труд, окажет ему помощь в трудоустройстве, чтобы он начал немножко зарабатывать деньги, и это в том числе решит проблему повторной преступности, рецидива преступлений. Потому что когда осужденный выходит, он не видит, куда себя приложить, он идет, совершает
к тому,
преступление и идет в привычную среду обитания, назовем ее так, где о нем заботятся, его кормят, одевают, обувают, он не знает проблем никаких. И вот основная задача – это в том числе подготовка осужденных к освобождению, как я сказал, развитие производства. Немаловажная роль отводится и сотрудникам исправительных учреждений, про которые мы сегодня, к сожалению, проговорили, но и благодаря им выполняются все поставленные государством задачи перед системой. И сегодня, в преддверии 140-летия, я хочу поздравить всех сотрудников уголовно-исполнительной системы России и особенно Мурманской области с этим знаменательным событием. 140 лет отмечается один раз в жизни. Я хочу каждому пожелать добра, здоровья, удачи, чтобы дома было все замечательно, дети росли, радовали. Ну и на работе как можно меньше вот этих вот передряг, недопониманий и так далее. Чтобы, приходя на работу, у сотрудника горели глаза, чтобы он с удовольствием выполнял свои функциональные обязанности.
А среди сотрудников УФСИН есть много замечательных женщин.
Я вот тоже говорю, завтра... у вас-то 140
лет, говорю,
да. Вы же не даете
мне перейти, понимаете? Я только паузу делаю и сразу. И в преддверии данного великого праздника, который отмечается в нашей стране, 8 марта, это праздник весны, это праздник, когда расцветает природа, а с ней расцветают женщины. Я хочу поздравить всю женскую половину населения Мурманской области с этим знаменательным праздником. Будьте всегда такими же добрыми, красивыми, заботливыми, любимыми, обожаемыми, чтобы вы всегда, каждую минуту своим присутствием радовали сильную половину человечества. А мы всегда делали все вплоть до совершения подвигов ради вас.
Как он это быстро, хорошо. Говорю, стал мурманчанином. Только мурманчанок поздравил.
У нас всех женщин. Буквально 40 секунд.
Да. Да. Хочется тоже со своей стороны поздравить всех женщин с 8 марта. Вот, присоединиться ко всем словам. Ничего не убавить, не добавить, что сказал Дмитрий Анатольевич. Вот, самое главное, дорогие наши женщины, будьте. Будьте, без вас мы никуда.
Да, 8 марта. Самый прекрасный весенний праздник. Он первый, единственный. И у нас все наши дамы — это наши единственные, наши голубушки, которых мы любим, обожаем, целуем, С праздником вас, дорогие радиослушательницы. И передайте от нас наше поздравление всем женщинам не только Кольского полуострова, но, может, кому-то будете звонить. От нас тоже, всей стране, поздравления с 8 марта.